Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 16 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Мы продолжаем с вами обсуждать повестку дня, обсуждаем новости, события, темы. Темы не только текущего дня, или недели, или месяца, но и гораздо более серьезные. Сегодня хотелось тоже успеть обсудить несколько тем, не уходить в какую-то одну глубоко, хотя много интересного происходит, но вот политических новостей сегодня немного. В повестке полдня сегодня обсуждали все обстоятельства, почему же развалилась сделка Тинькова с Яндексом. Я не думаю, что это интересно, поскольку такой спор хозяйствующих субъектов, да, о возможных вам неподеленных, неполученных прибылях, да, достаточно забавный. Вот поэтому не вижу здесь чего-то нас с вами касающегося, даже если мы с вами являемся пользователями услуг Яндекса или клиентами Тинькофф Банка. Из важных новостей, что хотелось бы обсудить, хотя бы коротко с вами, это, конечно, ход России по продлению СНВ-3. Мы знаем с вами ситуацию, да, что, в принципе, после разгрома полнейшего ДРСМД, СНВ-3 просто был следующей понятной задачей американцев. Трамп вышел из множества договоров, в том числе и вот подобных, и торговых, и не только с нами, и его вот логика достаточно понятная была такая: если это заключал не я, я это прекращу и заключу новый на своих условиях, которые, конечно, будут больше предусматривать одностороннюю выгоду для американцев. И в этой логике он и действовал по СНВ-3. Напомню, что базово американцы предлагали, чтобы этот договор, который можно продлить без всяких новых дополнительных там моментов, включал и Китай, поскольку американцы считают, что Китай представляет для них первостепенную угрозу. Трамп назначил его главным оппонентом достаточно давно и тоже последовательно эту линию гнул, несмотря на свои там визиты. Также после появления новых видов вооружения американцы сказали, что новый договор должен включать не только Китай, но еще вот эти, вот это наше новое оружие, потому что у американцев такого нет. Вот такая была позиция. И оба, конечно же, оба кандидата в президенты так или иначе это использовали. Значит, Байден выступил достаточно ярко, и он сказал, что да, я не против, если я стану президентом, я это продлю. Я не вижу никаких проблем в продлении, поскольку от этого, да, действительно, там, может зависеть безопасность. Наша позиция российская, да, что надо продлять, мы готовы обсуждать какие-то изменения, дополнения, но не в ультимативной логике, которую предлагал Дональд Трамп. Конечно, заявление Байдена было услышано, оно было услышано и в Москве. Путин 7 октября сказал, что это очень серьезное предложение Байдена о готовности продлить СНВ-3. На днях маршал Биллингсли, такой американский господин, начал трясти инсайдами. И натряс он следующее, что Россия и США, в принципе, уже договорились по всем основным моментам продления, остались мелочи, и что можно продлить, как он выразился, хоть завтра, если будет принято такое решение. Он призвал Москву принять политическую волю и заявил, что мяч на российской стороне. Сказал, что администрация Дональда Трампа готова и надеется заключить вот эту новую сделку на базе СНВ-3 до намеченных на 3 ноября президентских выборов в США. Ну, из того, что он наговорил, это, конечно, определенные домыслы, поскольку он прямо об этом не говорил, но складывается ощущение, что принципиальное условие про Китай и про прочие вот такие принципиальные ранние моменты для США уже не первостепенные, и задача, в общем, заключить договор, положить его в копилку побед Трампа для того, чтобы закрыть этот вопрос и не дарить его Байдену. Там говорилось о заморозке ядерных арсеналов, поскольку, по мнению США, Россия сказала, что она не готова уговаривать Китай, поэтому, ну, вот, условия сделки в таком виде, по предположениям, которые следуют из выступления маршала Биллингсли в Heritage Foundation, да, вот такие. Что произошло сегодня? Почему мы это с вами обсуждаем? Сегодня президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову получить от Соединенных Штатов какой-нибудь внятный ответ на предложение по договору СНВ-3, потому что он сказал, что мы готовы продлить его без всяких условий на один год. Раньше говорили о 5 годах, но вот сейчас продлить действующий договор хотя бы на один год, сказал Путин, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам. Для того, чтобы спокойно иметь возможность его скорректировать с точки зрения выгоды обоих сторон. Вот, соответственно, для американцев, я думаю, это весьма внезапное предложение, учитывая, что у обоих участников президентской гонки есть свое понимание вопроса, теперь тот самый мячик на стороне Трампа. Я не думаю, что они успеют. Действительно до выборов что-либо с этим сделать. Вот. И, конечно, теперь очень интересно, как поведут себя оба кандидата, поскольку если у Трампа есть та самая политическая воля, которую они запрашивали у России, да, он может положить себе много голосов в корзину, просто приняв это предложение. Поскольку это, очевидно, часть повестки Байдена была. Вот та часть, где он может спокойно говорить про Россию через безопасность, вот это та часть как раз была, и он был намерен это тоже учитывать в своей электоральной риторике на кампании. Что сейчас они сделают после сегодняшнего заявления Путина, очень интересно, поскольку проигнорировать это нельзя. Вот. А как использовать, ну, в первом приближении непонятно. Хотел с вами обсудить, что вы думаете по этому вопросу. И как вы считаете, а есть ли вообще вероятность того, что СНВ-3 будет в нынешнем виде продлен дальше? Или необходимо туда внести изменения, там, подключать еще Китай или не подключать его? Вносить ли туда ядерное оружие, которое есть у американцев, вносить туда наши новые виды вооружения, вот Посейдон, например, который американцам очень не нравится, включать ли туда вопрос милитаризации космоса, обсуждать ли там какое-то ограничение действий в киберпространстве, где уже вполне такие обыкновенные боевые действия ведутся, по крайней мере, на уровне документов американцы готовы наносить превентивные удары в киберпространстве без объяснения, да, как, без каких-либо объяснений вообще. Вот, соответственно, давайте попробуем это обсудить. Хочу ваше мнение послушать. Здравствуйте, в эфире, говорите.
Здравствуйте, Александр Вайс. Ну, на самом деле, вы правы, потому что дело только не только то, что не хватит времени и после выборов, но и после Нового года, рождественские каникулы, поэтому до срока вообще окончания СНВ-3 не остается времени. Тем более при администрации демократов, при Обаме была принята резолюция по стратегическим ядерным силам Соединенных Штатов Америки на ближайшие 30 лет по их модернизации, технологическому усовершенствованию, и назначена была сумма в $1 триллион. Первые 370 миллиардов были выделены уже Конгрессом Соединенных Штатов Америки при демократах на первые 10 лет. На самом деле, неспроста данные лозунги с американской стороны явно провоцирует, не провоцирует, а ставит Россию в, мягко говоря, обвинительное положение, когда она паровозом должна подключить Китай. На самом деле я следил за этой темой 2 года. На уровне Госсовета Иван И, министр иностранных дел Китая, Майку Помпео было неоднократно заявлено, чтобы они с этой целью от Китая отстали. Тем более, что у них противостояние уже почти целый год с Индией, тоже с ядерной державой, и погибло десятки военнослужащих, которые пока не применяют на границе в отношении друг друга огнестрельное оружие. Тем более,
палками дерутся, да, палками.
Да, по всей от Аруначала Прадеша до Джамму и Кашмира. Вот. А это удар в спину Северной Кореи, потому что Китай с Северной Кореей сотрудничает по ядерной программе.
От темы уходим. А значит, да, не заключат, вы считаете?
И, конечно, не заключат. Тем более вы не уловили еще один момент. Американцы не только в космос рвутся, но и возобновить ядерные испытания, что непосредственно является так называемым логическим продолжением того, что они наметили по усовершенствованию своих стратегических ядерных сил. И Трамп об этом уже заявлял, об этой возможности.
Ну, как вы считаете, какая же все-таки позиция американцев окончательно или не окончательно на данный момент по СНВ-3? Не продлять и пытаться навязать свое, да, какое-то соглашение?
Они ничего навязывать не будут. Непосредственно сейчас уже работают не первую пятилетку над производством малых ядерных зарядов, которые не подлежат никакому соглашению, никакой конвенции, никакому договору. Поэтому американцы уже в ядерную гонку вооружений уже давно маховик раскручен. И они делают все для России, выдвинул такие, о чем сказал Лавров, такие условия, которые не только для России неприемлемы, но и невыполнимы.
Спасибо за ваше мнение. Но я в целом думаю, что несмотря на там реальные обстоятельства, связанные с разработкой оружия, с милитаризацией космоса, вот со всеми теми обстоятельствами, разработкой тех самых тактических малых зарядов, да, о которых тоже уже много лет говорят, у этого есть политический смысл. Я пытаюсь с вами обсудить политический смысл. И хотя вот Мебель считает, что у Трампа никаких... ничего хорошего от соглашения с Путиным не будет, поскольку внешняя политика американцев не волнует. Дело в том, что Трамп пытается избирателю объяснить, что он миротворец. И он для этого делает очень много действий, да, и ряд соглашений. Там по Израилю, да, были. И Северная Корея, она преподносится как колоссальная победа миротворца Трампа. И это перед выборами, это подарок. Это подарок, поскольку Трамп хотел и Нобелевскую премию мира тоже получить. Там целая была операция, насколько я понимаю, по его выдвижению. Вот, ну, давайте обсудим ваше мнение. Вы в эфире говорите.
Да, добрый вечер. В одной из передач Доренко говорил, что... В одной из телевизионных передач Доренко Сергей говорил, что пока американцы придумают ответ на наше вот это вот новое оружие, наши инженеры придумают то, что американцам и не снилось. Вот я один из этих инженеров, который еще 9 лет назад придумал и готов доказать, и это, не знаю, нужно или не нужно, но Соединенные Штаты находятся под колпаком у Советского Союза, а сейчас у России. У нас, у Советского Союза, у России, с середины 60-х годов после Карибского кризиса.
А что вы имеете в виду под колпаком?
А под колпаком, потому что красная кнопка у нашего и у китайского президента, это не та красная кнопка, которая у Трампа.
Не очень понимаю. Можете как-то по-простому?
Хорошо, по-простому. У американского президента красная кнопка – это сигнал к пуску баллистических ракет на территории, допустим, России или Китая. У нашего президента и у китайского премьер-министра красная кнопка – это немедленное уничтожение территории Соединенных Штатов в течение менее секунды. Это я готов доказать, и любой со мной согласится.
Поверим вам на слово. Я не думаю, что с вами согласится любой, но... Допустим, вы правы, хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что все так, как вы излагаете, действительно, что под колпаком у Советского Союза все находятся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей, радиоприемник сделайте потише, спасибо.
Да, сделал. Ну, на самом деле, сейчас на данном этапе как можно обсуждать подписание каких-либо документов, если на следующий день другая сторона тут же может отказаться от подписанных ранее документов. Не вижу сейчас в ближайшее время вот каких-то перспектив на подписание нет доверия к другой стране. Ну,
да тут вопрос недоверия же. Вы действительно правы, что вот он может выборы выиграть, прошу прощения, или проиграть. Вот, и после них можно отыграть в любую сторону эту ситуацию. Вот, но сейчас-то что одному, что второму, да, вот это дает определенные преимущества или, наоборот, эти преимущества отбирает. Я имею в виду Байдена и Трампа, конечно же. Вот, и поэтому на месте Трампа, если бы я был Трампом, вот исходя из там своих электоральных интересов, я бы, конечно, бы на год продлил. Год не пять. Через год опять можно выйти в фигуру шантажа, вспомните Китай, вспомните Посейдон, Циркон, там все что угодно. Вот, поэтому, мне кажется, это прям подарок ему. Но, возможно, мне кажется только одному это.
А для чего нам такую подачку делать той стороне? Пусть они там между собой грызутся и посмотреть, что из этого выйдет.
Для чего это нам? И... Все-таки договор СНВ предусматривает определенные ограничения относительно количества, да, количества вооружений. Там континентальные баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики. Конечно, есть и новые виды, конечно, то, о чем говорят, есть и неядерное оружие, там, перспективные разработки, но вот эта дистанция в год позволит хотя бы на год как-то умерить ту самую гонку вооружений. Это вот наш интерес. Интерес Трампа я вам изложил.
Ну, не знаю, мне кажется, две страны уже давно друг другу не доверяют настолько, что и мы уже втихаря разрабатываем вооружения, которые подпадают, и американская сторона тут, мне кажется, уже документами как-то...
Ну, то есть, ваша позиция, поскольку никто никому не верит, вообще даже и обсуждать бессмысленно?
На данном этапе да, на данном этапе да.
Спасибо за ваше мнение. Я считаю, что как раз сейчас тот самый этап, когда можно... Ну вот этим годом, по крайней мере, со стороны Трампа рискнуть для того, чтобы получить дополнительные голоса на выборах. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, да, Александр, добрый вечер.
Здрасте, здрасте.
Да, ну, вопрос нужно понимать, зачем нам этот договор, вот, и каким он дает нам плюс. Потому что любой договор, который мы не заключали в США, да, начиная там с советского времени, все договоренности нарушены. Все страны Восточного блока Варшавского договора, все в НАТО, бывшие республики Советского Союза в НАТО, ну и, соответственно, этот же СНВ-2, который был там, нельзя разрабатывать, насколько я понимаю, малые ракеты с ядерными вооружениями, они в США успешно разрабатываются, принимаются на вооружение. Просто понимать, какую выгоду получит наша страна. Хотя бы, может, там снимут санкции по технологиям, там, я не знаю, там, дадут какие-то там возможности своим инвесторам американским, там, на наши рынки выйти, чтобы...
Ну, честно говоря, вряд ли, поскольку сказано, что предлагается продление без особых каких-то условий.
Ну, а для чего оно нужно? То есть, почему Россия пытается, ну, вот как я это вижу, наша, ну, верховная, да, главнокомандующая, пытаются, как бы, показать, что этот договор нужно продлить.
Ну вот смотрите, вам отвечает наш постоянный слушатель, мастер. И достаточно, мне кажется, ну вопросом на вопрос, правда, да, но ответ такой. А у нас сейчас есть деньги на удвоение нашего ядерного арсенала? Вот, вот ответ.
Мы подписываем, вот я отвечаю мастеру, мы подписываем договор. И они что мешает удваивать дальше свои ракеты? Ну нарушают они. Что это мешает? От этого у нас денег не появится сделать свои. Что мешает американцам? Может, они уже удвоили, мы просто же не вводим по их...
Ну, смотрите, многократно обсуждалось, я понимаю, да, о чем вы говорите, многократно обсуждалось, в том числе нашими и военными начальниками, и политическими начальниками, и экспертами, что мы не участвуем в гонке вооружений. Поскольку вот гонка вооружений в американской логике, по крайней мере, да, погубила Советский Союз, он ресурсно, да, некоторые ее этапы вот, не смог выдержать. Мы вот на эту обманку, как была обманка с СОИ, помните, стратегическая оборонная инициатива, мы на нее больше не купимся, так говорят. И поэтому мы в гонке не участвуем, разрабатываем свои новые перспективные виды, а вот в стандартной уже такой гонке участвовать не будем. И здесь, ну, это, конечно, так, но я думаю, что определенная доля лукавства здесь есть. Поскольку, очевидно, когда противник, потенциальный противник, там, геополитический оппонент, свои арсеналы таких видов увеличивает, мы тоже должны. Не там, Александр, чтобы паритет сохранить хотя бы.
Я извиняюсь, конечно, но по сеньке шапка должна быть, потому что у США 700 миллиардов долларов военный бюджет, а у нас 43. Ну, 10 лет там...
Ну, смотрите, вы опять в логике. Либо делать там на 200%, либо ну, делать на 0, да? А может быть, создать условия, когда 20% хватит? Я про это говорю.
Ну, да, у нас есть наследие советской ВПК, которого хватит, чтобы нанести непоправимый ущерб любой стране на планете, да, я бы сказал, континенту. И это нужно просто держать в хорошем состоянии.
Это понятно, но мы же говорим о политическом обсуждении. Мы говорим о том, что проблема есть.
Я говорю, что оно ничего не дает. То есть мы... Какую бы с ними не заключали, вот если проанализировать последние 30 лет, да, Российской Федерации, какую бы с ними мы не заключали договор, не, ну, кроме, может быть, по химическому оружию, где мы там обещали друг другу уничтожить все, у нас всегда есть претензии друг к другу. Вот любую возьмем, везде есть претензии, что мы не соблюдаем, что они...
Но, тем не менее, войны-то нет.
Ну, войны-то и не будет, потому что у нас есть наследие советского ядерного арсенала. Зачем нам война? Они что, идиоты с нами воевать? Зачем им нужно, чтобы мы...
Хорошо, смотрите, давайте вот я попробую опуститься на совсем такой примитивный уровень и позадавать вам примитивные вопросы, поскольку вы аргументированно отвечаете. Смотрите, если все обстоит так, и наследие ВПК советского нас хранит, зачем нам вообще разрабатывать какое-то вооружение? Зачем нам вообще лезть в дела американцев? Пусть разрабатывают, что хотят, сколько хотят. Зачем эти договоры? У нас есть наследие советского ВПК, и мы все равно попадем в рай. Вот и все.
Нет, ну в рай-то надо все равно носители-то совершенствовать, потому
что... Зачем? Если у нас есть наследие, которое нас хранит.
Нет,
это ваши слова.
Наследие, ну понятно, Александр, но наследие же невозможно, чтобы... Вот смотрите, я вам отвечу словами Илона Маска. Он сказал, что мы сделали просто совершенный корабль «Союз». Он сказал, что это лучшее изобретение, какое могло быть, да, в интервью, когда про свой этот Crew Dragon говорил. Но, говорит, за 60 лет нужно двигаться дальше. Нельзя использовать разработки 60-летней давности. Ну, в современном мире нужно идти и что-то делать новое. Также здесь. Я имею в виду, что ядерное, да, само ядерное оружие у нас обогащать уран, там, создавать боеголовки – у нас этого все хорошо, это не так дорого стоит. Я говорю про носители, да, про доставку этих зарядов. Их нужно совершенствовать, потому что есть системы ПРО, устаревают технологии, морально устаревают ракеты. И это Россия обходится не так дорого, как может показаться. Потому что у нас есть вот то самое ВПК, которое досталось от Советского Союза.
То есть мы должны разрабатывать свое оружие, американцы свое,
да,
никакие договоры не нужны.
Но мы должны, если заключать какой-то договор, мы должны получать с этого какую-то выгоду. Как это нормально абсолютно. Договор на то и договор, что обе стороны договорились и сошли.
Вы же сами сказали, что мы не в равных отношениях и не по сеньке шапка.
Мы не в равных отношениях в плане военных бюджетов, да, но в плане каких-то общих вопросов у нас есть позиции, ну, например, там в каких-то регионах, да, где там американцы пытаются что-то там сделать свое. И у нас
ключевой есть... вопрос, сколько у нас военных баз за рубежом? Ну это ладно, мы обсуждали.
Ну, у нас их парочку, да.
Вот парочку, у них чуть больше. Да?
У них, да, у них чуть
больше. Вопрос ключевой, продлят, не продлят до выборов?
Я считаю, что не продлят.
Спасибо за ваше мнение и конструктивное обсуждение. Тем не менее, посмотрим, как американцы ответят на этот пас. Я не думаю, что они его просто проигнорируют. Я думаю, что, ну, как минимум, в чем-нибудь они нас должны хотя бы обвинить, если уж нет конкретики для обсуждения продления договора на год в тех условиях, о которых сегодня сказал президент России Владимир Путин. После выпуска новостей пойдем по другим темам. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 16 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем темы, новости, вопросы. Вот обсудили вероятность продления СНВ-3. по нашему общему мнению, она не очень высокая, хотя, по моему мнению, Трампу это было бы выгодно. Давайте дальше пойдем. Значит, вот сообщение висит уже некоторое время в СМС, что очень интересно, как людей облапошили на искусственном подъеме акций при обсуждении Сбербанка и Тинькова. Огромное количество людей обманули, это же очень интересно. Ну, вы знаете, я вот на акциях не зарабатываю и не теряю, поэтому вот эти корпоративные игры мне не очень интересны. И я вообще считаю, что такой вид деятельности очень крайне рисковый. И люди, которые хотели на этом заработать, да, они бы облапошили кого-то еще, да. Ну, вот там, такая жизнь, такие риски, все их, собственно, учитывают, кто в это играет. И несмотря на то, что вот как в свое время, помните, разогревали кредитный рынок, когда людям без всякой финансовой грамотности объясняли, что надо брать кредиты на все, вообще весь мир живет в кредит, все пользуются, берите на отпуск, на свадьбу, на все что угодно. Да, сейчас я вижу, что такая же компания. Сидишь дома на диване, у тебя есть даже там 5000 рублей, ты можешь стать биржевым и маклером, инвестором, да, можешь зарабатывать на акциях, следи, вот мы тебе даже домой принесем, все, в телефон прям засунем, только торгуй, только вот свои 5000 рублей в это вложи. Я считаю, что все это, ну, мягко говоря, труда далеко находится очень сильно, но, возможно, вопрос только в том, что я в этом не разбираюсь. Вот, ну ладно, давайте по другим темам. Значит, сегодня новость такая прошла, что Кабинет министров в новой версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года показал падение численности населения России на 352 тысячи с половиной человек. Это сразу пересчитали в большие цифры. До 2024 года получается, что численность населения уменьшится на 1,2 миллиона человек. Тоже много это обсуждали, почему так, да, приводили различные версии этого, насколько это реалистично. Говорили, что мы вымираем в 10 раз сильнее по сравнению с 2019 годом, да, в этом году. Несмотря на те объяснения, о которых говорил, например, сегодня Песков, конечно, все это трагедия, и что никакие меры, предпринятые раньше, не работают. Песков сказал, что меры работают, и что по данным социологии, демографии, если бы этих мер не было, было бы вообще плохо, да, и что это совпадение двух демографических ям Великой Отечественной войны и окончание Советского Союза начала 90-х годов. Это так или иначе на нашей действительности отражается. Но вот такие данные, да, там тоже уже есть выводы специалистов о том, что каждая женщина в России должна родить двух детей, а каждая третья семья иметь четырех детей, чтобы это выправить, чтобы вот этот самый коэффициент рождаемости вырос, чтобы эти потери как-то компенсировать. Тоже в разных контекстах это обсуждалось, и я вот напомню, на этой же неделе, да, было такое предложение, которое встретило, ну, негатив со всех точек зрения, все его обсудили, все сказали, что это идиотизм, глупость, и ни в коем случае этого делать нельзя, и вообще это неизвестно что. Я имею в виду вот такую меру, как налог, введение налога на бездетных, чтобы за счет этого налога тем, кто готов рожать, демографию исправлять, соответственно, была помощь от государства многодетным и малоимущим. Тема не новая, это и звучало и ранее. Вот недавно умер депутат Мосгордумы Николай Губенко. Он в 2017 году это предлагал еще. Ну вот и 12 октября недавно от Совета матерей, да, такая инициатива опять звучала. Но ее вот все уничтожили просто. Да как же так, да что это такое? И вообще это даже обсуждать не стоит. Но вот появились новые цифры, да, хотелось обсудить в этом контексте. Насколько это уместно? Я напомню, что, во-первых, это не только наши там, изобретения вот, последних лет, да, это, например, существует в Германии, там и в налогах учитывается бездетность. Вот. Это действовало в Польше, например, да, помимо мер поддержки рождаемости, да, существовал подобный налог. Ну и, конечно, часто забывают или специально об этом не упоминают, что в России, в смысле в СССР, действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Был введен он в 1941 году и взимался в размере 6%. Вот такой был советский опыт по понятным причинам в понятное время. Вот, и, конечно, с учетом демографического вызова перед страной, мне кажется, новыми красками это играет. Хочу послушать ваше мнение на эту тему. Что вы думаете, действительно ли нужно уже всем помогать исправлять рождаемость? И кто-то может в натуральном смысле это делать, кто-то, вот, если не хочет, по ряду причин, тоже обсуждали, с каких, должен облагаться какими-то налогами или как-то еще участвовать. Может быть, у вас есть еще какое-то решение? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Смотрите, институт аренды и шаринга, ну, каршеринг и прочее, как бы уничтожил институт собственности. Соответственно, я сейчас смотрю, у молодежи до 35 лет вокруг меня абсолютно нет никаких материальных стимулов заводить семью, совместно что-то наживать и так далее. Никто уже не женится. То есть институт брака уже мертв. И как бы никакие налоги, никакая материальная мат-помощь и так далее уже этого не вернет. Да, будут рожать на Кавказе, а мы уже не будем.
Никогда.
Ну, институт брака умер. Либо надо возвращать институт собственника, чтобы у людей было что-то материальное.
Понятно, сначала людям надо дать там, имущество, собственность и так далее, а потом, соответственно, предлагать им рожать. Но мне кажется, конечно, хочется, чтобы возникло там 140 миллионов золотых дворцов, и там вот только и делай, что размножайся, больше делать нечего там. Вот. Но это же не очень реалистично. Мы говорим о более-менее каких-то реальных способах решения этих проблем. Вот пару сообщений зачитаю и продолжим по телефону. После вакцинации искусственной вакцины еще больше умрет. Это и есть основная цель. Но, видимо, да, это вот по ведомству древних шумеров нам пишут. Готов помочь с повышением рождаемости в эти выходные. Девушки, звоните. А если не хочет, а не может иметь детей, тоже налог. А может, штрафы, спрашивает Кеша. Но я думаю, что до абсурда доводить не нужно. У нас обсуждалась, кстати, инициатива, когда выведение из ОМС абортов, да, должно было в этой идее, в этом предложении как раз быть направлено на помощь медицинскую тем, кто испытывает трудности с рождением детей. Поэтому, конечно, можно сказать, да, давайте, ну, вообще всех там закатаем, заставим всех принудительно рожать под присмотром еще надсмотрщика, да. Пол Пот похожие практики пытался вести, Сало Цар был такой. Вот, и это прекрасно, но это не работает. Обсуждаем с вами. Говорите, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Способ довольно-таки простой, чтобы родители, один из родителей мог не работать, и обеспечивание денежными средствами. Например, чтобы ребенок мог, например, у меня дети ходят в спортивные секции. До 9-10 лет это очень проблемно. Очень дорого. Так же, как и музыкальная школа, потому что бесплатно ничего не существует. Обеспечение, то есть... Да.
Ну, смотрите, мы же в обеспечении можем очень разное заложить. Да. Я могу сказать, что вот, например, мой ребенок должен питаться черной икрой, это мое решение. А бесплатной икры нет, поэтому извольте ее оплатить.
Нет, извините, обычная сумма на ребенка примерно, чтобы он мог и заниматься где-то, но это примерно порядка 20 тысяч
и на это. Я думаю, если на каждого ребенка выделять по 20 тысяч, и по трое, по четверо довольно-таки много будут.
Про материнский капитал, ипотеку.
Нет,
не слышали,
нет? Нет, материнский капитал — это ерунда. То есть это ребенка надо содержать каждый месяц. Он должен где-то, чтобы социально подняться, он должен где-то заниматься. Все это платно. Поэтому.
То есть, если будут бесплатные кружки, проблема решена, правильно я понимаю?
Бесплатные, ну, или же.
Не-не-не-не, вот вы ответьте на вопрос. Да. Бесплатные кружки решат вопрос.
Кружки плюс родители, чтобы один из родителей не работал, чтобы он был обеспечен. Потому что с тремя-четырьмя детьми кто
по как этим кружкам будет? Как эту обеспеченность померить-то?
Ну вот я примерно говорю, это все сами они растрясут. По нынешним деньгам это 20 тысяч на ребенка, и все, это все растрясется. Ничего выдумывать не надо здесь. Все.
То есть 20 тысяч на ребенка в месяц хватит, да, для того, чтобы решить эту проблему?
По трое, по четверо это вообще будет без проблем. То есть, дилеммы не будет. Все, вообще абсолютно.
Я понял. Ну, 20 тысяч вот прямыми деньгами, мне кажется, тоже проблем не решат. То есть об этом тоже можно спорить, и такие предложения есть. У меня есть мнение, что, конечно, вопрос должен быть гораздо более комплексный. И образование, и здравоохранение, все должно входить. Но мы говорим не о тех, кто рожает, а о тех, кто не рожает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день. Меня зовут Артем. Я все-таки думаю, что государство должно быть последовательно, но если мы все переводим в сферу услуг, то налог на бездетность должен быть выше или примерно равен стоимости примерно одного ребенка в обслуживании по меркам государства. То есть если примерно один ребенок — это 15-20 тысяч в месяц, то, собственно, налог должен быть, ну, примерно чуть меньше, чуть больше, чтобы уже человек для себя посмотрел, выгодно ему брать ребенка или проще платить налог.
А если у него зарплата 20 тысяч, извините?
Ну, надо посчитать, то есть я просто общий подход. То есть это не 500 рублей должно быть, а вот исходя из рыночных условий, чтобы, исходя из рыночной конкуренции, человек рассматривал, что ему выгодно, а что ему невыгодно. И все, если у нас государство уже переходит в сферу услуг, образование — это услуги, медицина — это услуги, ну и дети получают тоже услугу некую, которая может быть заменена налогом. Тогда вот оно будет
нормально. Понятно. Хотел бы я послушать мнение женщин, честно говоря, то вот... Тоже мужское мнение, безусловно, оно важно, да, но здесь все-таки есть и другая сторона. Пишет, Василий нам пишет: мат-капитал оплатил полдома, музыкальная школа бесплатная возле дома есть и так. Михаил: материнский капитал не ерунда, а помощь в приобретении жилья или оплата обучения. Глупо говорить, что это не помощь. И вот настоящий гражданин тут же пишет: материнский капитал — это помощь для нищих, для других это ни о чем. Я об этом говорю, что если предъявлять вот претензии свои государству, они будут настолько разные, что это нереализуемо. То есть кому-то надо миллион, и тогда он подумает, да, еще. Вот, а кому-то там и там 5000 хватит, а вообще денег не надо, потому что он по любви их рожает, да. Тоже же вопросы и менталитета, и вопросы отношения к этому. А тут еще уговорите меня. Придите ко мне и уговорите. Дайте мне вот этого, дайте мне того. А я еще прикину и подумаю, соглашаться или нет. Тут разворот-то другой вопроса. Вот при Советском Союзе было, у нас же аудитория любит Советский Союз, постоянно говорит: вот бы сейчас, вот там было самое хорошее все, а у нас сейчас самое плохое все. Вот там был хороший опыт, но вот там был же такой налог. И, видимо, результаты определенно он принес. Вы в эфире, говорите.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте. Андрей, Москва. Скажите, вот по поводу материнского капитала, вот, знаете, это как-то улучшит. Смотрите, вот есть семейный бюджет же, да, получается? И вот материнский капитал получает, да, человек, семья, он там, рождая второго ребенка, и сразу же они, получается, режут часть своего бюджета, уже выплачивают, там, если кто-то хочет получить жилищные условия, что-то еще.
Давайте не уходить от вопроса. Мы говорим о том, что если люди не хотят рожать вообще, вот не собираются, нет у них в планах, таких много, мы обсуждали прямо с цифрами, да, по социологии, сколько таких в стране и каким возрастным категориям они принадлежат. Вот если они не хотят, они хотят путешествовать, вкусно кушать, ходить по там клубам. И вот они не хотят рожать, в принципе, их этот вопрос не задевает, нужно с них налог брать или нет?
Ну, налог, не знаю, на самом деле, про поводу налога, я могу сказать, вот как отец одного ребенка, знаете, хочу второго-то и третьего, на самом деле все упирается в финансы. Правильно говорил до этого человек, что вот кружки и секции...
Еще раз, мы рожаем, господи, уже заговорил с вами, мы обсуждаем не это.
Налог, не знаю, налог не стоит брать с этих людей, потому что они ни к чем, при чем здесь они...
Да при том, что этот налог можно вам отдать, чтобы вы четвертого родили.
Ну, мне кажется, мне было бы проще, чтобы получить как-то от государства, не знаю, не затрагивая этих людей, ну, хотя, не знаю, пускай смотрят на это.
А государство это откуда должно взять, скажите? У него есть, я знаю это. Спасибо за ваше мнение. Ну, вот еще мнение такое, проблема в другом, а как найти пару? Мне кажется, что если тут появится финансовый аспект, ну, как-нибудь можно будет договориться. Проще договориться, чем сейчас. Не нужно будет обязательно обладать майбахом, кабриолетом, там, со статной красотой и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр, Москва. Я считаю, что это недопустимо, потому что, во-первых, это личное дело каждого, каждой семьи. А во-вторых, получается, что... чтобы доказать женщине, что она, например, не может иметь ребенка и что нужно справку какую-то приносить в налоговую, по-моему, это унизительно.
Ну, то есть вопрос только в том, что это унизительно, и все, больше ни в чем.
Первый унизительно, и второй это...
Ну, то есть так и будем вымирать, поскольку это задевает чьи-то тонкие чувства?
Нет, не тонкие чувства. Мы не будем вымирать, если у нас будут созданы условия для комфортного там воспитания двух и более детей. Я вот сейчас у нас один ребенок, а на второго, ну, правда, я не готов.
Ну, вопрос, вы налоги платите?
Естественно.
Все? Полностью? Да. До копеечки? Никаких серых зарплат, ничего, да?
Нет, я в государственной организации работаю, никаких серых зарплат, наверное, к сожалению, нет.
Ну, то есть, опять же, государство должно для вас что-то сделать, чтобы вы подумали о втором, третьем, пятом и так далее.
Ну, это одна из функций государства – заботиться о благосостоянии граждан. По-моему, так оно и есть.
Спасибо за ваше мнение. Вот слушатель пишет. Непонятно, как вообще вот люди, которые звонят, родились. Потому что если бы их мамы, папы, бабушки и дедушки, прежде чем думать о рождении их самих, требовали с государства каких-то условий, их бы вообще не было. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, меня Анна зовут. Мне вообще эта идея не нравится. Мы это уже все проходили, и смотреть на то, как 18-летний мальчишка платит 6% налога на бездетность, в общем, это абсурд. Тогда это был абсурд. По нынешним временам, я думаю, тем более. Но дело в том, даже песенка была такая, ну, не похабная, но забавная. И зачем зарплату сокращать, 6% все ж не 25%. Имелось в виду 25% алимента, если разведешься. Но дело в том, что и в Советском Союзе были бездетные, и мужчины, и женщины, и пары были бездетные, правда?
Да, конечно, были.
И никак эта проблема не решала. Нам вот только стоит начать. Сейчас мы будем брать налог за бездетность, потом кому-нибудь придет, ну, допустим, 6%, потом кому-нибудь придет в голову. А вот давайте тех, у кого один ребенок, с них брать тоже налог. Только не 6%, допустим, а 4%.
Полтора там, например.
Ну, неважно, полтора, два. Есть вероятность? Есть. Но дело даже и не в этом тоже дело. Если бы мы ждали с мужем, пока у нас все будет благополучно материально, у нас бы первый ребенок родился тогда, когда родился четвертый. То есть вот младший сын. У нас потом еще дочка родилась. Но, понимаете, какая штука? Нам государство деньгами-то оно не помогало. То есть вот какие-то мне там лишние рубли к зарплате не шли. У меня был декрет 4 месяца, а потом я их отдавала всех в ясли с 4 месяцев. Но я точно знала, что у меня будут ясли. Я не буду ходить, стоять в очереди, да, в Москве сейчас, возможно, очередей нет. Но не в Москве-то есть. Вот я точно знала, что у меня будут ясли нормальные, теплые, у меня потом будет детский сад, у меня потом будет бесплатная школа, хотя бы 7-летка. Когда они у нас рождались, образование было 8, 9, 10 класс платное. Но 7-летка у меня точно будет бесплатная. И, в общем, вот это вот все были тоже своеобразные пряники. За мной стояло государство. И мне государство всегда говорило: ты скажи, что ты хочешь, я тебе помогу, как могу.
Ну вот смотрите, понимаете? Вопрос в этой логике. Ну то есть понятно, что поскольку у нас есть проблемы с образованием, с обеспечением, с медициной, пока эти проблемы решены не будут, рожать не нужно. Или там рожать сложно, поэтому люди на это не идут. Но вот вопрос, 321 пишет. А почему рождаемость в бедных странах намного выше, чем в благополучных?
Александр Николаевич, а это вот как у нас раньше. Мы рожали, и мы особо не думали. Понимаете, вот если они пеленки от одного, они к другому перейдут, к третьему. А сейчас вы посмотрите, ведь ребенку, ребенок действительно, когда рождается, ему сразу надо все. Он сразу хочет есть, пить, его надо одеть, обуть, ну, как минимум в пеленку завернуть. И еще какую-нибудь игрушку ему купить, чтобы она особо тебя не доставала. Или хотя бы сам развлекался.
Ну, то есть мы должны жить, как в нищих странах, чтобы наши люди начали рожать, что ли? Так
да
получается?
Да нет, я не об этом. Просто у людей это нормально, когда меняются потребности. Когда тебе, твоему ребенку, ты хочешь купить своему ребенку все лучшее. Возможно, того, чего не было у тебя. Но ведь это нормально, нормально. Как правило, если семья молодая, если кто-то еще учится, а кто-то уже работает, так не получается.
Так что же делать-то? Как нам вот это самое последствие двух демографических ям, как нам это преодолеть-то?
Да никак не преодолеем. Как-нибудь потихонечку выберемся. Подождите, потихонечку, полигонечку. Сколько у нас их было, этих демографических ям? Выбирали же, и тут выберемся. По-моему, это естественный процесс развития человечества.
Ну тогда, соответственно, можно вообще никак не помогать многодетным и прочим. Зачем, если как-нибудь
нет,
мы выберемся?
Нет, они уже родились, как же им не помогать-то? Они уже пошли на то, чтобы родить второго ребенка, третьего ребенка.
Ну хорошо, многодетным, допустим. Ну вот материнский капитал, например, отменить. Зачем на первого ребенка? Смысл?
На первого ребенка материнский капитал смысл есть, потому что это хотя бы какое-то обеспечение или матери в будущем.
Не, ну если или... мы так или иначе в вашей логике выберемся из этих проблем без всяких там дополнительных усилий и действий, то зачем тогда как-то людям помогать?
Ну как, людям всегда надо помогать, если есть возможность у государства. Другое дело, что все должно быть в разумных пределах, и детей ведь вы рождаете не для государства, а для себя. Ну вы для сына для государства родили? Нет, конечно.
Ну, я понимаю, я немного утрирую специально, чтобы показать, что какого-то вот мнения, чтобы все свои проблемы с детьми свесить на государство и радоваться, да, это тоже путь, ну, в никуда.
Потому что это вообще не путь. Это вообще не путь.
Действительно, это не имеет простого решения, но тем не менее, смотрите, вот вы верите в сознательность людей, что вот мы сейчас с вами поговорим, примем какое-то там... такое мнение взвешенное, аргументированное, и люди побегут рожать. Да нет, конечно, они будут ждать, пока государство им что-то даст дополнительно еще. Оно даст, они скажут, а еще это мало. Мне не нравится то, что оно дало мне вот так. А мне в два раза больше нужно. Вот. И где лежит решение, я не знаю. Но мне кажется, вот просто подождать тоже не получится. Мы закончимся, если будем
я
просто ждать.
Я не знаю, но натура такая человеческая. Что не дай, все мало. Вот особенно в молодости. Особенно у определенных, скажем так, социальных слоев. Вот им что не даем, все мало.
Вот вопрос, говорят, пишут тоже, надо экономику поднимать, надо то делать, надо все делать. А кто это делать-то будет? Ну вот какое-то эфемерное государство, это же тоже оно из людей состоит. Но у меня такое ощущение, что люди сидят и ждут. Вот кто-то поднимет экономику, кто-то нарожает там новых детей, и так далее.
Ну, Александр Николаевич, мы можем нарожать еще 200 миллионов, помимо того, что у нас есть. Это не значит, что у нас экономика поднимется.
Если экономику
поднимать только увеличением количества рождаемых детей, родящихся, подъем до экономики зависит не от этого.
Ну, жизнь экономики зависит от людей. Если людей не будет, не будет экономики, это же очевидно.
Да у нас и так безработица. Вот у нас безработица. Я не говорю о Москве. Я говорю о регионах. Вон, мы были в этом году в Сталинграде, там жуткая безработица. Вот им бы туда бы не людей, им бы туда какие-нибудь предприятия бы. Только никто не хочет этим заниматься. И не могут заниматься. И возможности нет заниматься. Понимаете, я вот построила завод и выпускала там какие-нибудь фарфоровые кружки. Но моя кружка будет на выходе на 5 рублей дороже, чем китайская. У меня же ее не будут покупать, не будут. Пойду за китайской, которая дешевле. Правильно? Правильно. Значит, какое-то надо открывать предприятие, которое будет рентабельным.
Или вводить протекционизм, как это делают. Ну, спасибо в любом случае за ваше мнение. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся. Она простого решения не имеет. Но, тем не менее, это не значит, что не надо это решение пытаться найти. После выпуска новостей пойдем дальше к другим темам. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 16 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные новости, темы. Вот тема, о которой давно хотелось поговорить, потому что она, с одной стороны, кажется забавной, с другой стороны, она обретает все больше и больше таких признаков серьезной проблемы. Вот я прочитаю буквально новость вчерашнего дня, чтобы было понятно, о чем речь. 15 октября в Подмосковье мужчина погиб после ДТП. Он врезался в забор на электросамокате. Инцидент произошел в ночь на четверг в микрорайоне Сходня. Управляя электросамокатом на крутом участке дороги, гражданин 30-35 лет не справился с рулем и врезался в забор. От полученных травм скончался на месте. Вообще, подробной статистики, сколько же таких эпизодов с этими новыми видами транспорта, с этими средствами передвижения, мне не удалось найти. Публикуются фрагменты, ну вот более-менее цифра такая объемная, что по стране за два года произошло не менее 140 таких дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и других мобильных устройств передвижения. Два человека погибли, более 80 получили телесные повреждения. Я думаю, что их на самом деле больше, вот, поскольку никто эту статистику отдельно, видимо, не ведет. Может быть, ведут, но мне не удалось найти. И так или иначе, особенно жители крупных городов сталкивались с этой проблемой. Многие сталкиваются с ней ежедневно, несмотря на то, что уже похолодало. Тем не менее, действительно, у нас есть с вами новый популярный вид транспорта. И парадокс в том, что участники дорожного движения на этом виде транспорта, они по закону считаются пешеходами. Не нужны ни права, ни там, состояние трезвого ума, да, в этом виде. Никакое ни обучение не нужно. Достаточно просто либо иметь это средство передвижения, электросамокат или колесо, тоже электрическое, либо взять его в аренду, это тоже достаточно доступно. Ну вот, возможно, я вижу проблему там, где ее нет. Возможно, все попроще. Действительно, ну, люди так или иначе научатся взаимодействовать. А пешеходы на электросамокатах, по закону это так, и пешеходы обыкновенные, и проблем здесь никаких не будет. Возможно, проблемы есть. Для того, чтобы разобраться, я пригласил в гости Максима Ивановича Буре, он у нас уже был в гостях, мы обсуждали проблемы с такси. Он председатель комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы. Здравствуйте, Максим Иванович.
Добрый вечер.
Ну, как вы считаете, есть проблема с новыми видами транспорта?
Есть. Проблема серьезная. Слава богу, город развивается. Слава богу, появляется этот транспорт. И мы от этого никуда не денемся. Обратно к деревянному колесу мы не придем. Но для использования этого транспорта, конечно, нужны знания и умения. К сожалению, вы абсолютно правильно сказали, что на сегодняшний день никто никого этому не учит. Да? Мы сейчас проводим такую работу с заместителем председателя комиссии по образованию и науке, с Мясниковой Людмилой Александровной, она тоже у вас как-то была, чтобы хотя бы в начальных классах научить детей соскакивать с этих средств электротранспорта, да, потому что все, кто попадают в больницу, это дети, взрослые, разные люди, разного возраста, попадают с травмами разной степени тяжести, начиная от черепно-мозговой травмы, заканчивая
больно тяжелая.
Да. Ну, перелом лодыжки и так далее, потому что люди не умеют на нем останавливаться. Когда они видят какое-то препятствие, они пытаются с него соскочить, не зная, как это сделать, получают травмы, травмируют не только себя, а травмируют окружающих. Конечно, нужно придумывать какие-то полосы. Есть полоса для велосипедистов, не все пользуются этой полосой. Самокатчики, потому что справедливо замечено, что они считают себя пешеходами и двигаются там, где передвигаются пешеходы. Проблемы эти существуют в парках. Проблемы существуют в городе, они выезжают на трассы, они выезжают на третье кольцо. Я, как мотоциклист, завидной регулярностью их вижу. Не могу понять, на чем двигается человек, потому что он выше меня там на две головы. Да, я там еду на довольно высоком мотоцикле, выясняется, что это подросток, который едет по третьему кольцу. Конечно, нужно этот вопрос решать законодательно. Конечно, нужно, чтобы были какие-то правила использования данной техники. Но на сегодняшний день есть прокат, и, возможно, воспользоваться этим прокатом может воспользоваться кто угодно, не имея никаких начальных знаний для этого. Да? Вот он взял этот электросамокат и разбирается уже после его аренды.
Но у него, как минимум, должна быть банковская карта, насколько я понимаю. Он же как-то за это должен заплатить.
А на моих глазах девочка, ну, какого-то возраста, может, я не знаю, 12, ну, 13 лет, явно по виду, может быть, она так выглядит, но явно по виду своей карты у нее нет. И она каким-то образом вот взяла этот самокат и на нем поехала.
Ну вот слушатели пишут: сегодня утром ехал по Каширскому шоссе. Человек без шлема на электросамокате ехал не в правом ряду, а между правым и средним. Ну и правильно я понимаю, что по действующим правилам он не может передвигаться по автомобильным дорогам вообще.
Не может.
Он же пешеход.
Не может, проблема...
Мы получаем ловушку, да? Он, с одной стороны, представляет колоссальную опасность для пешехода, поскольку, ну, он несется там, допустим, не 100, допустим, не 80, но 30 вполне нормально, да? Это быстрее велосипеда, ну, серьезно. Вот, то есть он там представляет опасность, а по дороге он ехать не может в силу того, что, ну, просто он не учитывается правилами. Как быть?
Проблема серьезная. Разговаривали с ГИБДД и предлагали как-то останавливать этих людей, но представители ГАИ говорят, что ну, вот мы попытаемся его остановить, и он начнет от нас убегать. И это может кончиться плачевно. Поэтому лучше как-то его не трогать. Ничем не регламентировано. Да? То, что пешеход вышел, его, естественно, можно оштрафовать на проезжей части. Но как догнать этого человека на самокате? Для того, чтобы не нанести ущерб ему, в первую очередь.
Ну, чтобы он не убился, убегая,
да,
об этом
именно речь, так. Да. Да-да-да, именно так.
И в какой же плоскости лежит решение? Что, нужно вводить для них права, нужно запрещать детям на электросамокатах передвигаться, нужно для них вырабатывать правила, чтобы они пьяные не ездили. Я так понимаю, что это тоже существует такая проблема. Не запрещено, значит, можно, да? Вот, что делать?
Вы знаете, есть такая категория М. Категория в правах. Есть А, Б, да, есть М. Вот мне все-таки кажется, что все, что движется свыше 30 км в час, да, 25-30 км в час, человек уже должен знать какие-то правила. Пусть эта категория будет выдаваться людям на самокатах, ну, в определенном возрасте, там, в 15 лет, например, да, но это нужно решать законодательно. И чтобы человек знал правила дорожного движения. Вот как только он имеет эту категорию, как только у нас есть некий документ, согласно которому он это использует, у нас есть инструмент для решения этого вопроса, хоть какой-то.
Ну, то есть человек условного, там, 8 лет может эту категорию получить?
Нет, конечно. Ну, я думаю, что нет. Нет. Ну, у него, пусть у него будет самокат до 10 км в час. Мне кажется, это достаточно в 8 лет, нет?
Ну, а вот пишут, опять же, слушатели, что... Ограничить максимум до 15-20 вообще всех самокатов, не обязательно детских. И действительно, проблема высокой скорости - это, наверное, основная. Ну, вот я считаю, что, конечно, надо как-то регламентировать вообще доступ по возрасту, потому что и на 10-километровом, назовем его так, самокате ребенок подвергает свою жизнь опасности. Ну, больше, чем на велосипеде, по крайней мере.
Наверное, здоровье. Не то, что жизнь, но здоровье подвергает, да. Вы знаете, тогда нам придется закрыть всевозможные там AliExpress, благодаря которым можно этот самокат заказать. Как это, как отконтролировать и как ограничить скоростной этот режим? То есть самокат изначально, сейчас есть самокаты до 100 км в час, стоят они уже приличных денег, в районе там 100 тысяч рублей. Они там, не буду сейчас рекламировать, как они называются, но они такие есть. И зажать его, ну, каким-то механическим способом, наверное, можно. Но если что-то можно зажать механическим образом...
Можно так, и разжать.
Абсолютно точно.
Но да. Скажу, что, во-первых, опыт ограничения определенных товаров с того же самого AliExpress есть. Это касается различной техники, там, подслушивающей, подсматривающей. Есть и примеры последствий попыток приобретения, несмотря на запрет подобной техники. Впрочем, есть и ошибки, да, когда человек на корову повесил GPS-приемник, оно попало под какие-то там ограничения. Вот. Но, тем не менее, это как-то работает. Что касается по поводу, если что-то можно прикрутить, это открутить. У нас существует такая практика продажи огражданинного, да, и выхолощенного оружия. Угу. По сути, тоже при помощи несложных действий можно это оружие вернуть в боевое состояние. Но это никто не делает, потому что за это последствия. Последствия серьезные, уголовные. И если ввести какие-то правовые ограничения, что вот у тебя есть самокат, там стоит вот эта штука под пломбой, которая ограничивает твою прыть до там 15, допустим, километров в час. Если ты ее сломаешь, дальше проблема. Я не думаю, что будут ломать.
Ну, история еще в том, что есть люди, которые умеют им пользоваться и которые как-то его используют для своей работы. Есть какие-то доставки уже самокат, да, помимо там. И ограничивать всех огульно, насколько это нужно. Ну, если человек, например, умеет, почему мы его должны ограничивать? Почему он должен чувствовать какой-то дискомфорт? Мы же должны защищать все группы, да, интересы всех людей, в общем-то, да?
Ну, то есть он считает, что он думает. Он, вот он мчится по пешеходному пространству.
Но это нарушитель.
Со скоростью. Почему
это,
нарушитель?
Это нарушитель. Ну, если мы введем какие-то правила, тогда это нарушитель. У нас есть полоса для велосипедов. Пожалуйста, если по этой полосе двигается человек в защите, который никому не угрожает, он едет по своей выделенной полосе, ну, пусть едет. Ну, пусть едет. И если у него есть некая категория, да?
То есть вы думаете, что можно таким образом отрегулировать
мы, это? Мы никуда от этих, мы от электротранспорта никуда не денемся. Мы развиваемся. Ну, нельзя его запретить.
А кто должен вот предложить эти изменения законодательные? Кто должен их принять? Какая процедура вообще? Сколько это может занять времени? Потому что, ну, сейчас, особенно вот в ограничениях по поводу коронавируса предыдущих, когда... Да, но были определенные там проблемы и с транспортом и так далее. Эта же штука, сел, поехал, куда хочешь, свободный человек. То есть это тоже добавило им популярности. И так или иначе будут еще сценарии использования, когда это будет привлекать людей там больше, чем автомобиль, больше, чем метро. Ну, просто удобнее, там, кинул за спину и пошел. Да. Снял с плеча, да, и проехал там 50 километров за полчаса, условно говоря. Вот, и... Сколько может времени занять вот такое правовое регулирование?
Ну, наша комиссия занимается этим уже год. Мы давно говорим про электротранспорт. Бьем в колокола. Ждем встречи с главным инспектором ГИБДД России с этим предложением по электротранспорту. Действительно серьезный вопрос. ГИБДД будет принимать решение. И дальше...
Ну, давайте пофантазируем. Вот они приняли решение. Сколько прошло времени, пока зарегулировали мопеды?
Не так много.
Ну, несколько лет, да, в любом случае?
Ну, когда серьезно их решили регулировать, по-моему, там за полгода этот вопрос решился. Ну, я как мотоциклист просто знаю эту историю. Что за полгода, в общем-то, как-то отрегулировали. И причем есть же маленькие мопеды, которые не надо никак регистрировать, да?
Они... Еще есть такие, еще есть остались, такие. Да?
Ну, они...
Но раньше было 49 кубических сантиметров, да, граница. Да, сейчас да. Не знаю просто.
Да-да-да, именно так. До 50 кубов.
И, по-моему, на них все равно нужны номера. И там, по-моему, все равно нужны какие-то документы, нет?
Затрудняю сейчас.
Ну вот к вопросу, да, если человек умеет, зачем его ограничивать? 530-й пишет, я тоже умею ездить на машине со скоростью 200 км в час. Разрешите мне ездить, я умею.
Ну, пожалуйста, есть Германия, надо туда только доехать, там есть автобан, и пожалуйста.
Ну, вы понимаете контекст. И опять же, по поводу велодорожек. Вы думаете, велосипедисты согласятся? Потому что это от велосипеда тоже отличается. Я вот как велосипедист могу сказать, я в сезон в теплый езжу часто в парке в Измайловском на велосипеде, да? Там действительно есть велодорожки. Это крайне удобно, особенно когда люди, которые не знают, что такое велодорожки, не вылазят туда там, с колясками, например, или не прогуливаются по ним. Ну, уже научились соблюдать более-менее всем. Вот в Измайловском парке понятно, это редко. И это очень удобно. Это очень удобно вот по велодорожке, по парку ехать. Она не очень широкая. Один-два велосипедиста там разойдутся. И вот летящая штука с человеком в наушниках, да, который вот, ну, держится за эту ручку и летит по велополосе, чувствуя, что он абсолютно соблюдает все правила, никому не мешает, для велосипедиста это большой риск. Я бы, как велосипедист, на велосипедной дорожке их видеть бы не хотел, честно говоря. Пусть они там вот с вами, там, с мотоциклистами, с автомобилями. Я занимаюсь там, своим, там, своей целью и задачей у меня на велосипеде. Вот зачем вы мне их, соответственно, выпихиваете? Вы же опасность их перевешиваете на меня. Они на меня, для меня становятся опасными.
Я в Мещерском парке тоже езжу на велосипеде в хорошую погоду. У нас там тоже есть велодорожки. И люди, например, на роликах, выезжающие мне навстречу тоже. Меня тоже раздражают. Ну, что делать? Мы находим какой-то консенсус. Иначе они поедут не по велодорожке в вашем парке, а по обычной дорожке, где идут пешеходы.
Так вот, может быть, все ограничения включить, что не стоит им в парках ездить, например, этим господам. Это же средство перемещения, ну, по городу, условно говоря, оно же не для того, чтобы такой мацион в парках совершать. В парках другая активность, по идее, должна быть. Вы на мотоцикле в парке не ездите, грубо говоря. Нет. Вот по этим же причинам. Это средство передвижения, это не средство там велоспорта или как ролики, да, это же тоже там своеобразный фитнес. Или лыжи роликовые. Может быть, надо их как-то и в парках ограничить, и на велодорожках, которых у нас не так много, как хотелось бы, тоже как-то их отрегулировать.
В парках большая проблема. Я бываю в парках не только в Мещерском, и на моих глазах там, не буду рекламировать никакой парк, тоже была ситуация, когда вот человек на самокате, на тяжелом самокате, прям врезался в двух пешеходов, и, ну, были последствия, было там две скорых, там, да, мы кого-то привлекали, вызывали там, в общем. В парке, наверное, не место, конечно, вот такому транспорту. Это все-таки транспорт, да, давайте, это не фитнес, это все-таки транспорт. Но я говорю про велодорожки, которые есть в Москве, да, у нас есть Лесная улица, есть Бульварное кольцо, где есть выделенная полоса вот для подобного транспорта. Я думаю, что, двигаясь в одном направлении самокатчиком, с электросамокатчиком или с моноколесником, да, их тоже очень много, кстати. Их тоже очень много, и о них...
Ну, значительно меньше. Вот,
значительно меньше, да.
То есть на них была какая-то мода несколько лет назад, может, года два. Их появилось много, но, видимо, не все справились. Все-таки это трудоемкий процесс на нем удержаться.
Да, да.
Самокаты, электросамокаты при появлении мощных аккумуляторов эту проблему решили. И их действительно много.
Их много, и травм от них много. Я, кстати, возвращаясь к статистике, я пытался добыть подобную статистику, сколько. Ну, могу сказать, у меня недавно товарищ мотоциклист, тоже мотобрат, попал в ДТП в палате из 6 человек. Он был один мотоциклист. 5 человек было, ну, отгадайте, кто.
На роликах?
Нет. Самокатчики. И все, ноги, руки, ЧМТ. Вот такие травмы.
Ну, то есть, исходя из наших вот рассуждений сейчас и того, что пишут слушатели, причем, ну, разные есть очень сообщения, пишут, что обнаглели все, и велосипедисты, и самокатчики на пешеходных дорожках. Пишет вот Дмитрий, а я вожу на велодорожку коляску и считаю себя правым. Велосипедисты ведь ездят по пешеходным дорожкам, очень мне нравится такая логика.
Ну,
я у себя в голове какие-то правила принял, и вот им следую, все в порядке. Ведь мне кто-то должен.
Ну, по принципу, сам дурак, да, ну. Как-то так. К сожалению, это возвращаемся к разговору о том, что люди должны в первую очередь уважать друг друга, да? Ну, какая-то должна быть интеллигентность такая.
Давно растворилась она, интеллигентность, в той самой тревожности, которую мы все заработали из-за коронавируса. Тем не менее, да, проблема есть. Вероятно, да, она будет увеличиваться. Статистика есть у вас какая-то по поводу аварий, там, по поводу столкновений, по поводу ущерба, может быть?
К сожалению, нет. По этому году нет. По прошлому году, когда мы предлагали законопроект по регулированию этого электротранспорта, у меня такая статистика была, и она неутешительная. Значит, несовершеннолетних там было 12 людей.
Это по городу, по Москве?
По городу, по Москве, это прям вот тяжелые травмы. и 4 человека просто тотал, как у нас говорят, да?
То есть это, с летальным исходом.
С летальным исходом, да, это уже ужасная статистика, ужасная. Поэтому мы вот с Мотосправедливостью ездили по школам, рассказывали детям, что шлем это круто, что когда-то на самокате, ну хотя бы сбереги шлем. Ну, вернее, господи, надень шлем, сбереги голову, простите, голову, да. Сбереги голову, потому что опасные травмы на всем этом электрическом транспорте, и все считают, что это все шутка, он же вроде как маленький, от него ничего не может произойти.
Но может, все-таки запретить, и все. Ну, радикально поступить. Ну, нельзя. Нельзя передвигаться на чем угодно, как бы это ни называлось. Колесо, самокат. Ну, придумают еще что-то там. Моторизированный скейтборд. Я не знаю, фантастически. Вот нельзя передвигаться со скоростью, там, превышающей скорость пешехода, там, во столько-то раз. И младше такого-то возраста. И в состоянии алкогольного опьянения. И все. Ну, вот нас, нельзя, и все.
У нас любой запрет, во-первых, ведет к негативу, это раз, а во-вторых, мы начали с того, что город развивается, этот транспорт доступный, он нужен.
Ну, смотрите, я могу вам такую логику сказать. А вот, например, я куплю 3D-принтер, как вот слушатель написал, я же умею, вы же не можете меня ограничить в моих фантазиях. Я изготовлю оружие на 3D-принтере и буду вот по улице с ним идти, использовать как хочу, потому что технология развивается, потому что город должен развиваться, потому что я должен дома вот, иметь возможность напечатать, что я хочу, и вы мне зачем это запрещаете? Это же технология будущего, но вы же мне запретите, ну и логично, потому что это может нанести ущерб. Если это наносит ущерб прямо сейчас, вплоть до летальных исходов, возвращаюсь все-таки, может радикально поступить, взять и запретить? Ну, поплачут какое-то время. Скажут, вот помните эпоху, когда еще можно было электросамокат заказать на Али и летать соточку? Было же время, а сейчас уже не то, да? Уже вот нельзя. Пейджеры когда-то были у нас, тоже вот их нет. Их, правда, не запретили, они просто актуальность утратили.
Конечно.
Но, тем не менее, разовьется и дальше куда-то. Может быть, сейчас, поскольку это имеет опасность, все-таки, ну, радикально поступить, раз нет простого решения.
Я против таких радикальных мер. У меня, например, есть...
Вот одну ремарочку ставлю. Я перед нашим эфиром почитал, что пишут сами самокатчики. У них есть целая организация, общественный союз. Вот точно не воспроизведу, как он называется. Ну, что-то там любители электротранспорта. Они считают, что они в правовом поле, что все вопросы уже решены. Они хотят, конечно, там особых правил, особых полномочий, особых условий. С ними они тоже выходят на уровне Госдумы, но это все остается в стране. Так вот, они пишут, что значит мы не в правовом поле? Если электросамокатчик этот самый наезжает на человека, они по уголовному кодексу административному дальше разбираются, потому что один нанес другому какие-то там повреждения.
Или убегает.
Или убегает. Ну, тем не менее, вот правовое поле для взаимодействия у них есть. Вот вопрос-то в том, чтобы их с пешеходных дорожек убрать.
Мне кажется, что все, что едет свыше 30 километров, я вернусь опять к категории М, да, а все, что едет там 100 километров, ну, давайте их придем в соответствие к категории А, например, да. Ну, я же тоже езжу там на мотоцикле, и, в общем, если без царя в голове, тоже могу там выехать куда-то на тротуар и понестись по нему. Ну, правда? Ну, так, мы же можем так вообще весь транспорт запретить. Дураков на Руси лет на 100 припасено, как говорят, поэтому нельзя же рассматривать кардинально вот такие вот вещи.
Ну, смотрите, скажу и уйдем на новости. Великобритания только недавно разрешила этот вид транспорта, и процесс его разрешения продолжался несколько лет. И то они разрешили это только, чтобы компенсировать вот эти коронавирусные ограничительные меры. Они до сих пор пытаются разобраться в вопросе, нужно это или не нужно. А мы вперед планеты всей бежим. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 16 октября, пятница. Обсуждаем с вами электротранспорт. Различные новые виды транспорта в виде электросамокатов, электроколес. Они наверняка как-то правильно называются, я, честно говоря, не очень помню. И, возможно, от них проблемы или проблемы существующие. У нас в гостях Максим Иванович Буре, председатель комиссии по транспорту Московской общественной палаты.
Добрый вечер.
Мы закончили на том, что я сказал, что тут есть британский опыт, что они только-только начали это разрешать. Но они, кстати, разрешили без каких-либо особых ограничений серьезных. Тоже это долго обсуждалось в Германии. Тоже вот от драконовских совсем мер, вот как пишет наш слушатель Виталий Фили, он пишет, ох уже этот путинский режим совсем обнаглел, запрещает самокаты и смайлики ставит. Вот, но в Германии любая вот эта железка, будь то она с AliExpress или откуда угодно, она должна быть зарегистрирована. То есть у нее должен быть привязан к ней владелец или вот тот, кто ее взял в аренду. В любом случае, это привязка к личности, чтобы ответственность какая-то была. Вот, тем не менее, вот такой международный опыт есть. Где-то транспорт более серьезный, те самые мопеды, причем не только там 50-49-кубовые, да, но и 125-кубовые, абсолютно спокойно в обороте, без всяких ограничений, участвуют. Но там и специфическое дорожное движение, надо сказать. Но вот, тем не менее, да, видно, что вот в теплый сезон, как минимум, эта проблема есть. Она есть даже в метро. Люди ездят на этих штуках в метро. Я лично видел, слушатели тоже пишут. Вот человек, ну, правда, не быстро, да, не стольник, не 100 км в час, даже не 30, но потихонечку, вот он, чтобы не утруждать себя переносом своего этого девайса, назовем это так, он по перрону, вот едет, куда ему нужно, спокойно, совершенно без всякой рефлексии. Нечастый случай, но я вот видел один или два раза такое. Вот, и вопрос, конечно, есть. Я вот предположил, что, может быть, пока мы не разберемся, что с этим делать, временно, но ограничить хотя бы продажу, да, чтобы вот они в геометрической прогрессии не увеличивались на улицах. Вот, может быть, мы придумаем какой-то там протокол и изобретем какие-то специальные для них дорожки или что-то еще, и тогда да, сейчас нет. Вы говорите о том, что достаточно просто ввести новую категорию, ну или добавить уже существующую, да, прописать.
В категорию М.
Да.
Включить их в категорию М.
Прописать правила использования, и тогда порядок начнет приходить на наши улицы. Я хочу поговорить со слушателями, но напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если у вас есть какие-то соображения по этому вопросу, звоните, будем обсуждать. Я думаю, что голосовать, наверное, тут сложно, поскольку слишком много вариантов, да, слишком много вариантов предложить. Запретить только пьяным, запретить только детям, запретить там скоростные, оставить все как есть, только вести там ответственность. Я считаю, что ключевой момент, конечно, вот помимо всех там технических и иных таких моментов, ограничений, что их надо перестать на правовом уровне считать пешеходами. Как только они станут видом транспорта, вот уже проблема начнет решаться.
А у нас в правилах есть вот такой момент, расхождение. Самокат считается пешеходом, человек на самокате считается пешеходом, но все, что едет, то, что имеет мощность, да, там 50 кубов, это является транспортом. Просто надо эти электросилы каким-то образом, наверное,
к чему-то учесть,
да, и законодательно, в общем.
Давайте послушаем наших слушателей. Вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Я в прошлом году сам лично видел на станции Кропоткинской, как один придурок лет 40 на самокате ехал по залу. Я его, кстати, не успел милиции сдать, просто милиционера не было. Он уехал. Гонки на Ленинских горах на мотоциклах со скоростью 70-80 км в час, когда он становится на одно колесо. И несется. Вот вы можете какие угодно правила делать. Можете на лоб ему номер наклеить, на спину, на задницу. Все равно будет одно и то же. Уж если мы ответственность не проявляем с коронавирусом, где биологическая опасность, а вы хотите самокат, чтобы запретить его надо, понимаете? Для этого власть существует. Или в крайнем случае куда-нибудь за город площадку отвезти и пусть там бесятся.
Позиция понятна. Как прокомментируете?
Довольно кардинально. Спасибо. Спасибо большое. Но для того, чтобы что-то запретить, нужно, наверное, что-то организовать. Ну, если мы говорим о том, что мы запрещаем, но вот вам площадка. Ну, давайте начнем с площадки тогда уж, да? Сначала мы какую-то создадим структуру, какой-то специальный парк технических каких-то там устройств, да, и тогда мы сможем. Кстати, возвращаясь к мотоциклистам на заднем колесе, с Воробьев убрали мотоциклистов, с сожалению, такое было место.
Намоленное.
Намоленное, да, место сбора, где люди встречались. Мне кажется, никому не мешали. Пешеходам нравилось фотографироваться рядом с техникой. Ну, вот какие-то такие вещи были. Но эту историю победили. Там живет наш друг Филипп Смирнов, который был сильно возмущен тем, что ревут у него под окнами эти мотоциклы. Ну, вот на сегодняшний день там уже этого движения, по большому счету, практически нет.
Давайте послушаем еще вопросы. Вы в эфире, слушаю, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Спасибо за эфир. Хотел вот задать вопрос вашему эксперту. Подскажите, а вот вы сами пользовались электросамокатом?
Да.
А, просто вы говорите, что надо ограничивать до 25, но весь вот самокатный шеринг, он и так до 25, понимаете?
Нет.
Зачем тогда что-то как нет?
Ну нет. Ну, потому что нет, и брали мы и замеряли, он едет 34 километра в час. Не 25.
Ну вот сообщение, да, несколько сообщений тоже прочитаю. Саша Зум пишет. Тоже катаюсь в Измайловском парке на велосипеде, часто вижу людей на тяжелых электровелосипедах двухподвесных. Это уже практически полноценные дорожные скутеры. Люди едут в полной мотоэкипировке, защите, мотошлеме с очень большой скоростью по велополосе. Дети, коляски, обычные самокаты и велосипедисты спасаются чудом. Это к вопросу о парках. Электросамокаты нужны для перемещения, а не для трюков. Зачем им площадка за городом-то? Они же действительно, это для того, чтобы там от метро до работы доехать, да? Вот нет, тут ну, тоже такое.
Да, абсолютно. Я поэтому и говорил, что я против запрещения самокатов, но оппонируя нашему слушателю, он сказал, давайте их за город выведем, да? Ну, их куда вывести за город? Просто за 101 километр вывести всех, как...
Ну, знаете, как скейт-парк есть такой? Вот будет электросамокат на парк. Я думаю, что что-то подобное имеется в виду. Ну, вот еще сообщение. А вот велосипедист кого-нибудь собьет и уедет. Его как ловить? Ну, тоже вопрос, на самом деле, аналогичный. Хотя ситуации с велосипедистами как-то, наверное, решаются в силу того, что мы знаем, что это такое. А тут новое, действительно. Новое же еще и пугает. Вот я, когда их вижу... Вот летит по велополосе в парке, по велодорожке. Вот, она не везде двухсторонняя. То есть и приходится разъезжаться. Она, как правило, с одной стороны вот пешеходной дорожки. И это страшно. Это страшно, правда. Давайте послушаем еще вопросы. Говорите, слушаю в эфире. Говорите.
Добрый день. Я еще актуально по поводу самокатов?
Да.
Ну, у меня такое мнение, что... Выдумывать-то особо ничего не требуется. Есть определенная градация по скорости. Все, что свыше 30 километров, пусть скорость получает права М и на дорогу.
С
крайней левой стороны, где велосипеды дорожные ездят.
Простите, с крайней правой. Пусть
там и ездят.
До 30?
И все.
А до 30 километров? До?
А до 30, если они не опасны для пассажиров, для пешеходов, пускай ездят.
А как понять, опасен он или нет? Вот как определить? Вот
скоростной режим, я же объясняю.
Ну вот он до 30 километров. Вы думаете, в 29 километров в час он не опасен для пешехода?
Опасен, но все-таки не так, как 40 или 50, или, не дай бог, 60.
То есть с 29 километров в час мы как-нибудь пешеходы смиримся, вы считаете?
Не думаю, но все-таки более...
Ну, здраво. По скорости, наверное, самое оптимальное, да? Самое оптимальное.
Да, я соглашусь с нашим слушателем, потому что действительно ДТП происходит почему? Потому что человек либо отвлекся, либо испугался, либо увидел какое-то препятствие, и на скорости 29 километров в час он его как-то... Бросил, откинул в сторону и, наверное, нанес какой-то ущерб, но не смертельный. Все, что выше, оно крайне опасно.
Ну же, чревато серьезными последствиями.
Да.
Поступают вопросы по мотоциклетной теме. Вот пишет нам 263-й. Говорит, фантазеры, вы прямоток попробуйте запретить, а то тут с номерами еще какими-то пристали к самокатчикам.
А с прямотоком там такая история. Есть специальные приборы, и Мотобат этим занимается. Единственное, что, конечно, приборов не так много, и не так много мотобатовцев, которые могут этим заниматься постоянно. Да? Спасибо сейчас Департаменту транспорта. Мотобату подарили там новых 70 мотоциклов, и они, наверное, смогут как-то там что-то... Я тоже против прямотока, у меня абсолютно стоковые глушители, я очень тихий, на меня даже собаки не лают, когда я еду. Но возвращаюсь, опять же, к воспитанию. Хотя прямоток очень часто люди ставят после того, как они попали один, а то и не один раз в ДТП, потому что люди...
Sound pipes saves lives.
Да? Да, да, именно так. Люди смотрят в телефон, а не в зеркало. Они не видят этого мотоциклиста, выполняют маневр, и результат всем известный.
Ну вот есть несколько сообщений, извините, что перебиваю, по поводу обсуждаемой темы. А вот есть такой инструмент, как ОСАГО.
Да.
Есть такой инструмент, как ОСАГО. Вот водитель в любом случае несет ответственность перед другими, в том числе и по ОСАГО. Так может быть, электросамокатчикам тоже какую-то ОСАГО придумать?
Как только у нас появится категория, тогда у нас этот транспорт будет категорирован. Как только мы его откатегорировали, тогда вопрос об ОСАГе встает автоматически.
А будет ли в Москве, такой вопрос может вам показаться забавным, но будет ли в Москве электросамокат БАТ в этом случае?
Думаю, что он будет необходим, да. Но одним мотобатом мы не обойдемся. Причем опыт такой есть. В Голландии, например, есть велополиция, да? Есть полиция на роликах, которые догоняют роллеров, нарушающих движение. Ну, это правда, они такие есть. Там.
Я думал, что они не для роллеров, а для скорости перемещения, чтобы пешехода обогнать. Но у нас есть конная полиция, но она же не тех, кто на лошадях нарушает, правда, Лоя?
Нет, я просто почему вспомнил Голландию, давний опыт, там лет 20 назад я там был, и действительно парень на роликах переехал там через дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. И стояли эти два спортивных парня полицейских, которые тоже были на роликах, и они прям его догнали. Может быть, они и против пешеходов тоже, ну, не против, а нарушителей пешеходов ловят, но я прям это видел своими глазами и был очень удивлен. Это было еще 20 лет назад.
Вы знаете, еще важный момент, вот вы затронули, вы сказали, что вы с коллегами ездите по школам, объясняете, что такое шлем, а вот мы в своей логике, в логике запретительной, всегда требуем что-то от государства, чтобы оно запретило, чтобы оно разобралось. А есть же еще такой момент. Может быть, ребенку до определенного возраста эту штуку-то просто не покупать? А откуда он возьмет 100 тысяч рублей, чтобы ее купить?
А здесь...
Значит, вопрос ответственности родителей же тоже важен.
Здесь происходит некий момент замещения в связи с тем, что многие люди вынуждены серьезно работать и мало уделять время детям, происходит замещение, когда вот у Пети в классе появилось, приходит уставшая мама вечером, он говорит, ты меня не любишь, потому что мне вот Пете купили самокат, и она, абсолютно не отдавая себе какой-то отчет и желая сделать действительно ребенку приятное, идет и покупает там круче, чем у Пети, там, да, или круче, чем у Васи. И она, может быть, технически даже не разбирается в этом. Она говорит, покажи какой. Он говорит, вот этот, и Озон через два дня стучится в дверь, говорит, пожалуйста.
Но это же тоже вопрос информирования. Надо, значит, маме объяснить, что эта штука опасная. Это не просто шалость, да, это не просто самокат. Ведь что такое самокат, вот в простом представлении? Это доска, вот два колесика, да, и толкаешься ногой, и нормально. Но я думаю, что стереотипное восприятие осталось. Ну, подумаешь, моторчик, ну что там на этом, куда на этом самокате можно уехать? То есть та самая мама, замученная работой, она просто даже не понимает суть опасности. Это тоже вопрос объяснения. Вот, и, возможно, стоит как-то шире об этом больше говорить. Но вот пишут, что максимальную скорость самокатов контролировать невозможно технически. И зачем что-то изобретать? Может быть, взять механизм, который работает в других транспортных сферах. И приводится пример. Лодочные моторы на воде контролируют по лошадиным силам. Может быть, и здесь ограничение сделать в 200-250 ватт, как в Европе, и все, проблема решена.
Лодочные моторы контролируют ГИМС. Моторы есть и по 400 лошадей, поэтому не понимаю, к чему этот пример. Есть такие моторы, и люди используют.
Но опять мы упираемся в вопрос контроля, да, и его соблюдения. Но проблема, конечно, очевидна. Давайте еще послушаем вопросы от наших слушателей. Так, говорите, слушаю вас.
Добрый вечер, Николай, Москва.
Добрый вечер.
По полностью согласен с гостем о том, что эту сферу необходимо регулировать. Действительно, М1 категорию можно расширить на электротранспорт. И детям просто-напросто не разрешать использовать электросамокаты там до 14 или 16 лет, пока они не сдадут на соответствующую категорию. Вот. Велосипеды способны на текущий момент развивать скорость до 30 и выше километров в час. Поэтому мы же не можем их тоже запретить.
Ну, кстати говоря, разговоры о урегулировании велотранспорта тоже ведутся с завидной регулярностью.
Но я бы хотел предложить на самом деле пересмотреть ответственность пешеходов как участников дорожного движения. Потому что в правилах сказано, что человек должен убедиться в безопасности там, своего маневра, да, или перехода через
дорогу.
Да. Но в случае, если пешеход пренебрегает этим правилом, вываливается на пешеходный переход, там, на красный свет, водитель, как лицо, управляющее источником повышенной опасности, находится там, ну, под уголовкой фактически, да? А пешеход максимум, там, я не знаю, сколько на данный момент, 500 рублей.
500 рублей.
Да. И это кошмарная история. Несколько лет назад, до того, как я перебрался в Москву, в Казани была история. Мой товарищ, мотоциклист, начал движение на зеленый свет, и дорога была разделена, там типа небольшой, не парк даже, а...
Бульваром.
Бульваром, да. В нетрезвом состоянии мужчина вышел на дорогу.
Выпал.
И попал, в общем, под колеса к моему товарищу. Моего товарища в итоге там чуть не посадили, вот. И это, на мой взгляд, проблема. Мы живем...
А вот применительно к обсуждаемой теме, то есть вы хотите дополнить ответственность пешехода следующим образом. Ходи, оглядывайся, не летит ли сзади электросамокат, правильно я понимаю?
Не совсем так, не только. Во-первых, электросамокаты, если они развивают скорость больше, там, не знаю, 20 км в час, убрать в правый ряд, только с правами использовать их. Вот. Детям только не электрические самокаты, пожалуйста, пусть тренируются, достигли возраста 14-16 лет, сдали, получили права на управление этим транспортным средством. Вот. И пешеходам дополнительно ужесточить за пренебрежение правил дорожного движения.
Но это уже в сторону автомобилистов все-таки, не в сторону самокатчиков, правда?
Ну, в части...
Да. Зачем? Ко всем участникам дорожного движения. Закон суров, но это закон.
Не, я понимаю, но это не имеет отношения к взаимодействию самокатчика и пешехода. Мы же эту ситуацию обсуждаем. Ну, так-то
почему?
Понятно.
Почему? Если самокатчик признается там категорией М1, а человек выходит, там, я не знаю, на отведенное для этого самокатчика место полосу. И попадает в неприятную ситуацию, то он должен тоже нести ответственность.
Спасибо за ваше мнение. Вообще, на самом деле, вот тема ответственности пешеходов, она тоже вызывает сразу такую бурю эмоций. Это вы там на своих железках, там, в железных коробках или там на мотоциклах гоняете, а мы, у нас приоритет, мы должны быть... Да вообще без всякой ответственности. Это ваша проблема. Это вы там едете, управляете средством повышенной опасности. А ведь действительно, и ответственность пешеходов у нас тоже очень сильно размыта. Вот сколько случаев действительно, когда пьяный переходит дорогу, вообще не соображает ничего, а человек потом садится за это в тюрьму. Тоже, да, это требует, ну, по крайней мере, актуализации, да, эта тема. Хотя, конечно, сразу скажут, да как вы смеете, да это же нарушение всех возможных человеческих прав. Я сам вижу, как люди легкомысленно ведут себя на дороге, на пешеходном переходе с детьми, ну, в любом состоянии, просто потому что человеку надо. Вот сейчас опасное время, да, вот сумерки, раннее достаточно. Еще снега нету, видимость плохая, но люди в черном, в наушниках, с телефоном, их не видно.
Как священные коровы.
Да, но садится в тюрьму водитель однозначно. Да, да. Да, вот тоже тема для обсуждения. Вот, но я говорю, что противников этой инициативы будет гораздо больше, чем сторонников. И в случае с выдачей категории для электросамокатов, регулирования, да, этой отрасли, тут, я думаю, что сторонников будет больше как раз. Электросамоканчики в меньшинстве. А вот в споре пешеходов и закона, думаю, что копии будут ломаться очень активно.
Но, к сожалению, через дорогу переходят люди, забывая правила, посмотрел налево, посмотрел направо, действительно, как священные коровы, в наушниках люди идут, даже не смотрят, едет машина, не едет, он знает, что пешеходный переход – это приоритет, и это, опять же, от воспитания людей, да. Ну, в Европе тоже не регулируем пешеходные переходы, но люди останавливаются, пропускают. Даже ты останавливаешься, он показывает, проезжай, я не тороплюсь, еще что-то. Ну, редко у нас это встречается. Встречается, но крайне редко.
Давайте еще звонок послушаем. Вы в эфире говорите, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер.
Евгений, Москва. Согласен с предыдущим выступающим по поводу ответственности этих пешеходов. Согласен, есть там вот некое даже какое-то давление на водителя. Вот я лично сам испытываю некое давление, как водитель. Я всю жизнь за рулем, и вот я чувствую даже некий дискомфорт, когда я еду, и передо мной пытается перейти пешеход. Вот он какой-то робкий, что-то, ну, я, естественно, останавливаюсь, но... У нас иногда получается недопонимание.
А бывает еще с вызовом. Что, не видишь, я иду, куда ты прешь?
Да. Вот эти боковатые такие пешеходы, вот эти священные коровы, так называемые, да. Почему нет такого вот жесткого регулирования? Я сам буквально там 3-4 дня назад попал в ДТП. Вот из-за как раз такой вот священной коровы, которая перебегала дорогу. Перед ней так я не видел, что там перед ней остановилась машина резко. И там 3 ДТП подряд. Я был, к сожалению, последним. Ну, ладно, это не столь важно. Но сам факт, то, что люди, пешеходы, переходя... Ответственность пешеходов, одним словом, ответственность. Однажды, если коротко могу сказать, у меня даже был случай, когда...
Давайте, у нас не так много времени, давайте срезюмируйте вопрос ваш.
Единственный вопрос. Достучаться до пешеходов. Ли каким-то способом, материальным, нематериальным, моральным, господи, там, рекламным и все прочее. А убедитесь, пожалуйста, пешеходы, в безопасности перехода. Лево, право, пошли.
Да. Спасибо за ваше мнение. А знаете, что мне кажется, Максим Иванович, вот обращаюсь к вам как председателю комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы. А мне кажется, правила дорожного движения... Мы актуализируем редко. Да. Мы редко их меняем. Жизнь меняется гораздо быстрее. Появляются электросамокаты. Пешеходы забывают, где лево, где право. С какой стороны переходить автобус. И отношение к ним меняется. В Европе все очень жестко наказывается штрафом. И для пешеходов в том числе. Может остановиться обычный полицейский, не надо ждать специального дорожного, который увидит, как человек переходит улицу, да, и, соответственно, может прямо на месте оштрафовать. Там сумма серьезная, да, очень серьезная. Так вот вопрос, может быть, нам чаще менять правила?
Актуализировать.
Ну, актуализировать, да.
Да. Просто бюрократическая машина, она, ну, довольно...
Инертно.
Волонтильно, инертно, да. Да, это не так просто сделать быстро. Я же говорю, мы год занимаемся электротранспортом. У нас предложений достаточное количество внесено, и пока ВОЗ и ныне там. Я надеюсь, что мы его сдвинем, что ну, год назад было чуть меньше электротранспорта, его становится с каждым годом все больше и больше. Но
появится какой-нибудь летающий тоже, да, скоро, наверное.
Ну, наверное, да. Но хотелось бы все-таки вернуться к тому, что уважайте друг друга, да. Надевайте маски, чтобы не раздражать пассажиров в общественном транспорте. Уважайте водителей, когда переходите через дорогу. Уважайте пешеходов, которых вы видите спешащих, либо еще как-то двигающихся по направлению к пешеходному переходу. В общем, просто уважайте друг друга, и все будет хорошо. Спасибо.
Уважение – одна из ключевых, конечно, проблем нашего общества. И к Как достичь этого уважения, как поднять его на тот уровень, я не знаю, честно говоря. Но тоже прошу вас, давайте друг друга уважать чуть-чуть больше, чем мы это делаем. Тут невозможно сделать слишком много. Продолжим на следующей неделе. Была программа «Отбой», сейчас новости. Слушайте радио.